Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – живущий в Швейцарии философ Михаил Маяцкий. Его книги «Курорт Европа», вышедшие в издательстве «Атмаргеном», собраны эссе о том, как меняется континент в постиндустриальную эпоху и как меняется характер европейцев, для которых главным насыщением жизни перестает быть работа, а ее место занимают обучение, увлечение, развлечение, путешествия или порождающая депрессию пустота. Михаил, я читал вашу книгу с восхищением, которое всегда чувствуешь, когда тебе рассказывают вещи, которые ты видишь каждый день, но не понимаешь их значения и взаимосвязи. Думаю, что «Курорт Европы» — первая книга о современной постиндустриальной цивилизации, написанная российским исследователем, но вне контекста отношений России и Европы. Вы не смотрите на Европу глазами россиянина, русского путешественника. Вот это очень интересно. Поэтому спрошу вас, как вы приобрели этот взгляд? То есть попросту попрошу вас рассказать о себе.
Я не думаю, что эта книга могла бы быть написана европейцем, так сказать, коренным. В ней есть некоторая легкая отчужденность взгляда, хотя, естественно, это не книга журналиста, которая бывает наездами, что называется. Я живу в Европе уже довольно давно, уже почти 20 лет, поэтому у меня двойственное, естественно, отношение к Европе. Она уже и своя в каком-то смысле, так как была отчасти своей и до приезда сюда. И остается не как остаток, не как аппендикс, а совершенно культивируемая легкая отчужденность взгляда, которая какую-то ноту принесла и наверняка в эту книгу.
Но вы достаточно хладнокровно смотрите на предмет своего исследования, неравнодушно, разумеется, но читателю непросто понять, любите ли вы вот этот постиндустриальный курортный мир, или вам жаль старую Европу, хотя бы Европу времен индустриального бума?
Так вопрос, наверное, не стоит. Вопрос о любви, что к родине, что к приемной родине, что к месту долговременного обитания. Как вы знаете, наверняка лучше меня. И вообще сам по себе непрост для русского человека и гражданина. Тоже непрост. Скорее, задача была протянуть Европе руку братской помощи и помочь ей понять, где она находится. Мне кажется, что европейские политики держат своих граждан в легком тумане по поводу их самих. Опять же, бывают моменты отрезвления невольного типа кризиса. Но вспомним, например, во Франции еще за пару месяцев до кризиса в его острой фазе президент уверял, что кто больше работает, тот больше получает, и надо чем больше работать, тем больше получать. И вся избирательная кампания, последняя французская, причем с обеих сторон, со стороны обоих кандидатов, я хочу сказать, была вся выдержана в таких совершенно индустриальных тонах. Нужно было льстить избирателю, говорить, что он трудолюбив, что он мечтает только о том, чтобы побольше работать и так далее. Что создает в том числе геополитические проблемы, привлекает в том числе этот дискурс, не только уровень жизни здесь, но и этот дискурс работы, которая только и ждет рук рабочих, привлекает эти руки сюда. Тогда как цивилизация европейская, как я пытался показать, уже довольно давно спонтанно ищет других путей. Досуг, забота о себе, познание, открытие самого себя играет роль все более важную.
Вы сказали «довольно давно». Давайте уточним, как и когда произошел этот, я пользуюсь вашей замечательной формулировкой, поворот от цивилизации принуждения к цивилизации удовольствия. Собственно, как вы и сами говорите, представление о туризме, бесцельных путешествиях еще в первой половине 19-го столетия стало формироваться. Стало быть, постиндустриальное миропонимание предшествует в каких-то аспектах индустриальному. Ну да, ведь это возвращение к античным идеалам.
Да, об этом я тоже в одной главе рассказал, об этом античном идеале. Просто после войны из-за умассовизации и образования, и каких-то жизненных стандартов, качества жизни, этот синоним стал массовым. Вот, собственно, вся проблема. То, что о постиндустриальной эпохе начали говорить, собственно, вскоре после войны, и я, собственно говоря, не специалист в этой области, иначе бы я цитировал и опирался на другие исследования в гораздо большей степени. Это, скорее, моя интуиция живущего здесь человека, который занимается другим делом. Ясно, что и социологи времени, рабочего и свободного, и культурологи это все довольно давно уже почувствовали, описали, описывают. Но, повторяю, не только обыватель, но и политики остаются глухи, ну, идеологически, разумеется, потому что они могут этот образ, этот новый образ Европы принять как свой, научиться с ним работать, понять, что этот образ не сулит какого-то спасения. Это не альтернатива, которую я показываю. Это сложный цивилизационный поворот, который будет иметь иметь свои последствия в самых разных областях жизни. Эти последствия невозможно оценить однозначно, как позитивные, негативные. Дело не стоит просто о выборе добровольном того или иного пути и о представлении этого пути с положительной или с отрицательной стороны. Это поворот, который происходит уже и который нужно научиться видеть и готовиться к нему.
Ну, в первую очередь, этот поворот ведь заключается в том, что у людей стало больше свободного времени. Я приведу впечатляющие цифры из вашей книги. Если в середине прошлого века рабочее время съедало 2/3 бодрствования среднего европейца, то сегодня 1/7 его часть. Да, в последние десятилетия все больше людей могут пользоваться вот этой привилегией элит, бездеятельностью, но и расплачиваются за это душевным унынием, меланхолией и депрессией. Ну, может быть, вот это как раз печаль постиндустриальной мира, печаль этой постпромышленной цивилизации, которая всех угнетает и требует каких-то перемен.
Ну да, европеец еще не научился работать с досугом, если можно так парадоксально выразиться. То есть он по-прежнему черпает смысл жизни в работе. И оказавшись на пособии, оказавшись безработным, это, в общем, удел сегодня миллионов европейцев. Причем, разумеется, нужно идти дальше официальных цифр статистики. Я, как проживающий в Швейцарии, знаю это очень хорошо. Швейцария – страна, типичный пример самоослепленной страны с собственной статистикой. То есть ее цифры по безработице не имеют к реальности никакого отношения. Так вот, в европейской перспективе, конечно, не только европейская цивилизация должна научиться строить и черпать смысл не только из труда, не только из работы. Кроме этого, есть еще другой пласт, как бы концептуальный, связанный с так называемым когнитивным капитализмом. Когда досуг становится не просто растущей геометрической долей времени жизни, но и временем, когда производятся, собственно, блага куда больше, чем они производятся в рабочее время.
Ну да, то есть хобби занимает место работы.
Да, и хобби является еще и площадкой экспериментальной, в том числе для поиска своего будущего поприща. Люди меняют профессии много раз за жизнь, чего не было раньше. Люди ищут работу в это самое свободное время, ищут возможность изменить свой профессиональный статус, приносить, в конце концов, обществу и самому себе больше пользы в другом месте, на другой ниве.
В том числе и за счет значительного понижения доходов, значительного понижения зарплаты. Ну вот один из примеров этой тенденции – это так популярный сейчас дауншифтинг, да?
Естественно, вся экономическая ситуация кризисная, которая не кажется противоречащей этой курортной тенденции, она просто является временным и эфемерным осложняющим обстоятельством. Естественно, что тенденция далеко не линейна, и меры по сокращению рабочего времени, меры сверху, предпринимателей, государств, тоже склоняются к этому, хотя они получены в результате, скажем, просто классовой борьбы, но они укладываются в ту же самую тенденцию. Больше времени для досуга, больше времени для потребления культурных и иных ценностей, накапливаемых той же самой цивилизацией и так далее.
Ну вот мы подошли к теме нынешнего кризиса. Все-таки как он меняет европейский тренд? Вы пишете, что курортная эпоха будет не вечной. Что придет ей на смену? Мне кажется, мы сейчас находимся в начале какого-то интереснейшего процесса, какого-то перелома. И, в общем, даже приблизительных контуров пока я не представляю. Может быть, вы их видите?
Я тоже не представляю. Ну, во-первых, кризис уже есть какие-то признаки его конца. Экономисты говорят нам, что кризис – это нормально. И это, естественно, не последний кризис, который мы переживем. Мы увидим, мы сегодняшние люди. Главная перемена после кризиса и вообще в ближайшее время – это, естественно, связано с глобализацией. Европейцу нужно научиться жить не только за счет, я имею в виду, строить смыслы собственного существования не только за счет труда, но и нужно отучиться видеть в себе пуп земли. Диспозиция современного капитализма, даже в его новой когнитивной версии, делает из, или даже, может быть, еще пуще в этой версии, делает из Европы, или пытается сделать из Европы или шире Запада, голову мира, у которого есть свои руки и ноги в других частях Земли. Ясно, что эта парадигма долго не будет существовать. Есть регионы, которые именно в этой когнитивной области развиваются по экспоненте. Индия, которая имеет сейчас 300 университетов и которая хочет иметь 1500, и так далее.
Может быть, вы могли бы пояснить нашим слушателям, почему вы думаете, что будущее за Индией, что индусы покорят и будут нянчить престарелых европейцев?
Я выбрал, естественно, в этой книжечке там около 20 глав. Их могло быть больше. Это главы, во-первых, они как бы отражают или покрывают различные аспекты, фасетки всей этой проблематики. Но каждый из них является представителем какой-то другой. Ясно, что я читаю, скажем, курортника Гессе, я мог бы читать другие книги. Я пишу об Индии, я мог бы писать о другом районе. Индию я взял скорее на зло синомании, охватившей в частности Францию. Ясно, что внимание к Китаю совершенно заслуженно и оправдано, но мне казалось, что оно создает, в частности, у французского читателя, а книжка написана была во Франции, ложное представление о какой-то полярности Китай-Запад. Тогда как нужно научиться видеть мир многополюсным, и в частности Индия во Франции, по большому счету, неизвестна, ну, особенно если сравнивать с Англией, понятно, что здесь прежние колониальные интересы сказываются. Мне показалось интересным дать такой, опять же, в высшей степени импрессионистический портрет этого региона.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – философ Михаил Маяцкий, автор книги «Курорт Европа». Вы говорите, что у современных левых нет идей, но какие-то идеи очень любопытные есть. И вы знаете их по дискуссиям, которые происходят сейчас в Швейцарии, происходят уже много лет. Это дискуссия о расширении частных свобод, это легализация наркотиков, это эвтаназия, это права животных, это однополые браки. Как вы смотрите на эти споры?
Очевидно, что прежние водоразделы между левыми и правыми оказываются пересмотренными и пересматриваемыми. И проблемы, о которых вы упомянули, и многие другие, совершенно иначе разделяют общество, чем прежние или чем старые, новые проблемы, типа национализации промышленности или stock options и так далее. Здесь левые могут смыкаться в чем-то или по конкретным вопросам с старым либерализмом, и возможны самые разные сочетания. Сейчас как раз кризис дал возможность кристаллизовать во многих странах какую-то интересную левую активность, подогреваемую активностью чисто социальной, взятие в заложники директоров крупных предприятий, банков, другие прямые акции. За этим стоит попытка нахождения нового единства, которое натыкается, естественно, на растущую, и это как раз долговременная тенденция, индивидуализацию. Европеец предпочитает найти политическую группировку или медиа, точно соответствующую его интересам и артикуляциям, и пожертвовать единство именно этой точности. Способны ли будут левые, опять же, использовать это все более теряющее смысл слово, как раз перевернуть это отношение и пожертвовать этой точностью попадания в пользу единства, покажет и показывает нам последние новости.
Послушаем главу из книги Михаила Маяцкого «Курорт Европа», эссе о том, как сегодня стареют европейцы.
Выражение «старушка Европа», «добрая старая Европа» стали наполняться новым старым смыслом. Европа стареет. В демографически динамичных регионах Азии, Африки, Латинской Америки количество людей моложе 25 лет достигает 2/3, местами 3/4 общего населения. В Западной Европе и пропорция обратная, и тенденция к ее усугублению налицо. Послевоенный бэйби-бум остался казусом. Сексуальная революция скорее окончательно разъединила сам процесс и то, что некогда считалось результатом. Феминизм, при всей многоликости и противоречивости, был един в своем запрете на отношение к женщине как к воспроизводящей машине. Откуда растущее число старо и никогда не родящих? При этом медицина делает головокружительные успехи, суля, если совершенно случайно не помешает эвтаназия, привести человека прямо к вершинам бессмертия. Увы, даже к бессмертию дорога ведет через старость, и с удлинением жизни все больше ее доля будет приходиться на старость. Старость занимает уже не последнюю сцену пятого акта, а два последних акта целиком. При этом официальный срок выхода на пенсию медленно, но повышается, тогда как реальный временной порог прекращения активной фазы жизни снижается. 40-летним безработным трудно, а 50-летним и вовсе невозможно устроиться на работу. Старики одновременно и стареют, растет продолжительность жизни, и молодеют, все более молодые люди де-факто выходят на покой. Европейская система социального обеспечения, конечно, в мировом авангарде, но экономическая и демографическая стагнация нагоняет над ней серьезные тучи. Уже сегодня европеец стар по сравнению с прочим миром. От кого же ему ждать полагающихся старику заботы, такта, внимания, лечения? От тех, кто молод или, по крайней мере, моложе. И кого чисто статистически все меньше и меньше. Ксенофобские реакции, кроме своей архаичности, атовистичности, в принципе, несостоятельны еще и экономически. Чья рука, если не рука приезжего или потомка приезжего, подаст завтра стакан воды миллионам старых и немощных европейцев? Европа – дом престарелых? Во всяком случае, дом отдыха, санаторий прежде всего для себя, для своих европейских стариков. При этом общество по образцу рекламы этого трубного гласа социума о стариках помалкивает. И если решит высказаться, то хочется, чтобы старики этого не слышали. Господствующий дискурс о них за пределами профессионального геронтологического формируется плохо скрытыми жалобами пенсионных фондов и поэтому получается обвинительным. Живут и живут, понимаешь ты. Такое отношение к старикам скандально приравнивает их к самым страшным глобальным язвам. СПИД, терроризм, потепление климата, продовольственный дефицит, исчерпание недр, озонная дыра, старение населения. Старики не протестуют, терпят, а может быть и признают первородную вину, ведь для многих из них религиозное воспитание еще не пустой звук. Вообще европейские старики не вровень российским, социально пассивны, и их протест не получает сколько-нибудь общественно слышимого выражения. Или им живется лучше, чем российским? Между тем, за спиной у нынешних стариков, гражданами какой бы страны они ни были, короткий 20 век, с 1914 по 89 со всеми его прелестями. Не последняя его прелесть – падение престижа труда. Нынешние старики еще жили, чтобы работать, и чтобы заслужить работой отдых. Тогда как следующее поколение согласно так и быть работать, чтобы жить, но лучше всего просто жить. А уж философию жизни ради работы оно рассматривает как своего рода коллективное помрачение, за которое уж точно никакой награды не полагается. Неудивительно, что старики предпочитают не мозолить глаза одержимому вечной молодостью обществу и, по возможности, прятаться от его немого или озвученного укора. Пока есть силенки в путешествиях, пока остались денежки на курортах. Там, по крайней мере, к ним относятся как к клиентам и хотя бы в этом качестве искренне желают жить вечно. Европеец с возрастом не становится меньшим индивидуалистом, поэтому верхом несчастья считает старение при собственных детях, у них на виду и на шее. Чуть менее плохое решение – дом престарелых. Наказание здесь состоит не в уходе, в Европе обычно хорошем, а во взаимообреченности на собратьев по несчастью. Идеал – автономия. Рынок чутко откликнулся на этот зов. Два недавних парижских салона предложили старикам альтернативу. Один салон мореходный, витрина одной из немногих процветающих ныне отраслей, мелкого и среднего прогулочного судостроения. У кого в порядке деньги и здоровье, покупайте или арендуйте яхты, катера, пароходы и за горизонт. Другой салон, прямо адресованный пожилой категории населения и носящий почти советское название «счастливая старость», предлагает более доступную по цене возможность предаваться индивидуализму. Строительная индустрия работает над моделями домов для старика, которые позволили бы ему не абсолютно зависеть от доброй воли юных слуг или социальных работников. В предлагаемых моделях жилищ будущий старик, не вставая с постели, сможет фильтровать гостей и открывать дверь кому нужно, сможет выезжать под душ на кресле waterproof, готовить пищу одной рукой, не вставая с того же кресла, и причесываться перед зеркалом, предусмотрительно установленным на уровне все того же кресла. Конечно, это решение по карману только для пары процентов старческого населения. Остальному подавляющему большинству придется довольствоваться тем же рецептом, что и везде и всегда, а именно взаимопомощью со стариками-соседями с некоторой надеждой на бескорыстных добровольцев помоложе. Что потом? Потом стариками станут нынешние зрелые, потом нынешние молодые. Их прототипы уже угадываются в пока, к счастью, редких образцах новой, доселе невиданной породы стариков, почему-то преимущественно из стран конца истории, оказавшихся вдали от трагедий прошедшего короткого века. Новый старик легко отличим потому, что история обошла его. Его жизнь была сменой не эпох, а физиологических фаз, и потому старение его чисто физиологично. Единственный опыт, который отложился в морщинах его чела, это опыт потребителя и знатока прав потребителя. Самый интересный конфликт его жизни – многолетняя тяжба с табачной компанией или банком, или, кстати, с туроператором. Если уже в сегодняшнем социальном воображаемом труд перестает быть достаточным основанием для вознаграждения комфортабельным покоем, то станет ли таким основанием жизнь, отданная напряженному изнурительному потреблению? А потом состарится сегодняшний избалованный ребенок, или, как его называют педагоги, ребенок-король. Тут и сказки конец.
Глава из книги «Курорт Европа». На «Волнах свободы» мы завершаем разговор с ее автором, философом Михаилом Маяцким.
Мы говорим сейчас исключительно о старой Европе, но ведь есть и другая Европа. Республика Косово – это Европа, хотим мы этого или нет. Румыния – это Европа, Болгария, а может быть сейчас и Турция тоже. Шенгенские соглашения разрушают границы, вы сейчас в Швейцарии это тоже заметили, они исчезли недавно. За столом появляется слишком много игроков, которые меняют правила игры. Вы их не замечаете в своей книге? Это не упрек, это вопрос.
Да, я их не замечаю, как я не замечаю массу мелких, в кавычках, разумеется, деталей. И книга написана крупной кистью, валиком малярным. Ну, это такой фрактальный объект, можно было писать эту книгу и размышлять об этих проблемах, можно и нужно, без конца. Естественно, между старой и новой Европой имеется масса различий и масса проблем, скажем, политические, больше. больше атлантизм, больше проамериканизм Восточной Европы, Восточной и Новой Европы, который сейчас как бы затушеван общей баракоманией и так далее. Ясно, что Восточная Европа или Новая Европа повторяет с опозданием в несколько десятилетий европейское развитие и переживает отчасти индустриальный бум, сопоставимый с французским или немецким. Но вместе с тем, как нельзя войти дважды в одну реку, и так и здесь. Ситуация совершенно другая, и, разумеется, эти страны тоже участвуют по-своему в этом курортном повороте. И как субъекты, и как объекты. Турция – очевидный пример. Это и сочетание младоиндустриальности, с одной стороны, и развитие туризма, без которого этот индустриальный бум не был бы возможен. Но это же касается и других стран, разумеется, в разной степени.
Вы не говорите ни слова о России, а Россия ведь тоже попыталась стать такой пародией на постиндустриальный мир с офисными клерками, которые проводят уикенды в шопинг-центрах и два раза в год ездят на курорты. Но сейчас этот мираж, эта постиндустриальная голограмма разваливается, и получается, что Россия – это вообще непонятно что. Уже не промышленная страна, потому что ничего не производит, но и не постиндустриальная, и вряд ли ей станет в ближайшее время. Михаил, это последний вопрос. Есть ли место для отчизны в ваших размышлениях?
Я не хотел этот вопрос походя и в полуфразах трактовать. Европа ведь тоже относительно богатая часть Земли, ну, во-первых, не бесконечно богатая отнюдь, и, во-вторых, испытывающая сегодня как раз все, может быть, в большей степени сложности, чем более скромные части мира. Как в Европе мы видим волны местного туризма, когда люди перестают летать во Вьетнам, а начинают садиться в электрички и ездить по окрестностям своих городов, или садиться на велосипеды, или просто ходить пешком. Возможно, самые разные констелляции, и в этом смысле участие России в этом процессе тоже будет зависеть от факторов, в основном экономических, в самом широком смысле этого слова. Ясно, что смена парадигм крайне радикальна и парадоксальна, поскольку советская эпоха, как ни странно, была и эпохой когнитивного позиционирования, которая способствовала бы встраиванию России в эту новую конфигурацию. Но карты легли иначе. Картина сильно усложнилась, замутнилась и продолжает быть крайне динамичной. Будем следить за ней.
Говорит Радио Свобода. Нашим гостем был философ Михаил Маяцкий, автор книги «Курорт Европы», вышедшей в издательстве «Атмаргина». После рекламы и выпуска новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» поговорим о собраниях сочинений двух поэтов Георгия Адамовича и Геннадия Айги.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Белоруссия отказалась от усиления таможенного контроля на границе с Россией, о котором было объявлено во вторник. Сообщается, что такое решение принято с учетом того, что российская таможня начинает пропускать белорусские молочные продукты в Россию. В Тегеране пятый день продолжаются протесты сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мира Хусейна Мусави. Они требуют пересмотра итогов президентских выборов. Президент России Дмитрий Медведев предложил Госдуме внести изменения в закон о некоммерческих организациях. В частности, планируется сократить количество проверок, упростить порядок отчетности и регистрацию таких организаций. Россия и Китай призывают к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду после встречи лидеров двух стран Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в центре Москвы дома трех пострадавших. Сообщается, что под обломками находится еще три человека. В Сунжинском районе Ингушетии завершена контртеррористическая операция. Как сообщили в управлении ФСБ по республике, в ходе операции погиб военнослужащий и был убит один боевик. Суд в Москве отменил усыновление трехлетнего Глеба Агеева, который получил телесные повреждения в приемной семье. Отменено также удочерение его сестры Полины. Страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы не допустить новых кризисов вокруг поставок российского газа на Украину. Об этом заявил в Киеве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он обсуждал с руководством Украины возможную финансовую помощь Евросоюза Киеву. Президент США Барак Обама представил пакет мер, цель которых – усилить регулирование финансового сектора страны. В частности, Обама объявил о создании государственного агентства по защите финансовых потребителей. План президента подлежит одобрению Конгресса.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек.
В начале мая в выпуске радиожурнала, посвященном столетию со дня рождения Юрия Домбровского, прозвучал отрывок из отзыва Георгия Адамовича о романе Домбровского «Хранитель древности». Эта рецензия была опубликована в парижской газете «Русская мысль» в 1967 году и с тех пор не переиздавалась. Отыскать ее мне помог литературовед Олег Крыстелев, составитель собрания сочинений Адамовича, которые выходят в издательстве «Алитея». Я воспользовался случаем, чтобы расспросить Олега Крыстелева о его работе с архивом замечательного русского поэта, критика и, кстати, бывшего сотрудника «Радио Свобода». Олег Анатольевич, здравствуйте. Собрание сочинений Адамовича – это сложнейшая работа. Он жил во многих странах, публиковался в малотиражных изданиях. Многое, наверное, существует только на пленках, в радиоархиве. Расскажите, пожалуйста, каков план собрания сочинений Адамовича? Сколько томов запланировано? Как группируются материалы? Много ли будет неопубликованного?
Собрание сочинений Адамовича пока что вышло 7 книг. А сколько будет всего, загадывать трудно. Может быть, на этом дело и остановится, все зависит от издателей. К сожалению, если раньше у нас все решалось на уровне Совета Министров, собрания на сочинения, то теперь Советов Министров в том составе нет, и твердых планов строить невозможно. Пока что вышло 7 томиков, материалы группируются по жанрово-хронологическому принципу. Издавать Адамовича строго по хронологии невозможно. Он одновременно печатал в газетах материалы самых разных жанров, которые требуют разного подхода. Одни надо опубликовать целиком, другие выборочно, третьи можно пока и вовсе не трогать. Но Адамович хорошо чувствовал жанр и сам довольно удачно распределил усилия. Переиздание в первую очередь требует его авторские газетные колонки, которые он в разных изданиях назвал по-разному. Первый цикл, составивший ему имя, это «Литературные беседы» в парижском звене 23-28 годов. Он уже издан двумя книгами в составе собрания. А в «Последних новостях», куда Адамович перешел после того, как звено закрылось, его большие критические статьи чаще всего именовались «Литературные заметки». Вот в собрании эти названия получили все книги со статьями с «Последних новостей». Ну, там даже при самом тщательном отборе статьи набирается книг на 5, пока что вышли 2. Это вот и есть те самые статьи, которые создали Адамовичу славу первого критика эмиграции, вот так называл Бунин.
Адамович ведь сам выбирал статьи для публикации в сборниках, у него есть книги, которые он сам составил, это комментарии «Одиночество и свобода». Есть ли среди того, что он не включил в прижизненные сборники, какие-то жемчужины, по-настоящему интересные вещи? Ну, ведь действительно, литературные заметки, газетные рецензии зачастую скоропортятся.
Ну, выпустить книгу в эмиграции было исключительно сложно, а книгу критики почти невозможно. Издательства прекрасно понимали, что это прямой убыток. Почти никому, даже из самых знаменитых критиков эмиграции, не удалось собрать свои статьи в книгу. Поэтому Адамович просто воспользовался теми возможностями, которые ему были предоставлены. Обе названные вами книги очень невелики по объему, и отбор во многом диктовался именно объемами и издательствами. Комментарий — это книга эссеистики, в нее Адамович включил 83 фрагмента, а всего их опубликовал 224, то есть почти втрое больше. И он планировал выпустить второй том, но не успел. А в том собрании сочинений включен как полный текст издания 67-го года, так и в приложении все 224 фрагмента в том виде и порядке, в каком печатались они в эмигрантской периодике. «Одиночество и свобода» — это собрание литературных портретов некоторых эмигрантских писателей старшего поколения. Там, во-первых, почти не упоминается младшее поколение. Адамович их утешал, что когда-нибудь выпустит о них отдельный том. А во-вторых, Адамович писал много в других жанрах, на другие темы. Все это остается несобранным до сих пор. Проблемные статьи, статьи о русских классиках, об иностранных классиках, о советских писателях, о французских, отдельные рецензии, разборы произведений, заметки и статьи о театре, о кино, о балете, о музыке, мемуары. Ничего этого книгами не выходило, и даже не было попыток собирать. Кроме того, критика вещь такая, там не всегда с полной уверенностью решаешься что-то оставить за бортом. Вот, скажем, кто-то занимается Горьким, им, естественно, необходимы отзывы о Горьком всех критиков, в том числе и Адамовича. Каким бы эти отклики ни были, пусть самыми проходными, все-таки отзывы Адамовича о Горьком, они неминуемо добавляют какие-то акценты, характеристики. Ну, если не самого Горького, то эпохи, литературной миграции, ну, хотя бы самого критика. Стало быть, надо включать обязательно. Другие интересуются Газданом, это тоже обязательно. Булгаков, Платонов, наконец, Шаламов, Солженицын, Адамович, о них писал. Пельмяк, Шкловский, Ладинский, Поплавский. Вот где-то грань, где можно остановиться и сказать, ну, а это уже никому не интересно. Ну, кроме того, Адамович, он человек был капризный, он мог, скажем, написать о Бунине вполне дежурный, вялый отзыв. А о каком-нибудь там малоизвестном эмигрантском поэте развернуться во всем блеске, сказать какие-то очень существенные мысли, наблюдения о литературном процессе. Так что при составлении томов приходится учитывать и известность авторов, о которых он писал, и качество самих текстов, и много еще чего. Ну, разумеется, нет смысла переиздавать все, что он написал до последней строчки. Все-таки он был критик. Газетный, профессиональный газетчик, много писал для заработка. В одних только последних новостях Милюковских с 27 по 40 год тиснул без малого 2400 статей и заметок. Но собрать и заново вести в научный оборот основные статьи необходимо, без этого невозможно полноценная история литературы 20 века. Но далеко не каждый исследователь пойдет отыскивать нужные ему статьи в эмигрантских газетах, да и сами-то газеты эти, мягко говоря, далеко не в любой библиотеке можно найти. У нас в стране, в сущности, хранилища, располагающие крупными коллекциями эмигрантской периодики, легко пересчитать по пальцам одной руки. Если они в Москве, уже питерцам до них не так-то просто добраться, а чего уж там говорить об исследователях из регионов, это просто недоступно.
Олег Анатольевич, а где находится архив Адамович? И открыты ли они, доступны ли для исследователей? Все ли вообще разобрано? Как он сам относился к своему архиву? Собирал и хранил бумаги или был небрежен и разбрасывал?
Ну, строго говоря, архивов Адамовича почти не сохранилось. Не имея собственного жилья до преклонных лет и часто меняя съемные квартиры, он попросту не вел архивы. Приходящие к нему письма по прочтению уничтожал. Исключение делал только для нескольких адресатов. Для Бунина Гиппиус, того уже при жизни считал классиком, и даже планировал на склоне лет напечатать выдержки из их писем. В 50-е годы Адамович продал кое-какие бумаги библиотеки Ельского университета, но это лишь малая часть того, что могло бы сохраниться. Его ученица Лидия Червинская передала в Бахметьевский архив хранящиеся у нее бумаги, которые составили фонд Адамовича. Это преимущественно письма Адамовича к ней самой. Ну и, разумеется, очень много его писем отложилось в архивах адресатов, которые, к счастью, относились к архивам гораздо бережнее, чем он сам. Отдельные письма, подборки и крупные корпусы писем Адамовича встречаются во многих государственных, университетских хранилищах, а также в частных собраниях разных стран и континентов. Больше всего в США, затем во Франции, в России, Великобритании. Большинство государственных и университетских архивов разобраны, официально доступны исследователям. Но что касается частных собраний, тут все зависит от конкретных людей. Одни охотно откликаются и присылают копии, другие говорят, сами бы хотели напечатать, хотя, как правило, до дела не доходит. Третьи вообще не хотят обнародовать письма и имеют на это право.
Вы уже подготовили несколько публикаций?
Да, публиковалось достаточно много. Переписка с Буниным, с Гиппиус, с Кантором, письма к Георгию Иванову и Адоевцу, к Гринбергу, к Игоричинову, к Бурову, к Прегель, Лихоносову. Появляются до сих пор, и сейчас кое-что в печати. Еще больше готовится, скажем, письма к Вишняку, Варшавскому. Но все попытки выпустить письма отдельным изданием пока что никакому результату не привели по тем же самым финансовым причинам.
То есть из-за косности издателей. А вы готовы подготовить полное издание писем?
У меня собрано почти 2000 писем Адамовича. Я с удовольствием подготовлю их в печать, если найдется издательство, которое возьмется такой многотомник выпустить.
А вел ли Адамович дневники? Сохранились какие-то приватные его записи?
Нет, ни дневников не вел, ни каких-либо записей регулярно не делал. У него на это времени-то особо не было. Он достаточно выкладывался в статьях, заметках, письмах. Все, что он хотел написать, там есть. А пристального внимания к частной жизни он не понимал и, во всяком случае, облегчить задачу исследователям не собирался. Скорее, наоборот. Не прочь бы многие нюансы вычеркнуть из памяти истории. Он, в общем-то, к слабостям человеческим относился именно как к слабостям, не намереваясь им ни гордиться, выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому то, что известно о его частной жизни, это скорее из бесед. Вот, скажем, Юрий Иваско опубликовал беседы с Адамовичем. Первая часть была напечатана еще при жизни, а вторую опубликовал Николай Богомолов. Она более интимного характера. Но при жизни это не предназначалось для печати, это из личных бесед.
Ну вот сейчас появились две биографии Хармса, собственно говоря, поэта, писателя без биографии. Так что, возможно, появится и биография Адамовича в «Жизни замечательных людей». Есть надежда?
Я готов ее написать. Во-первых, биография Адамовича есть. Был такой американский словист, исследователь Роджер Хагланд, который получил грант в свое время на написание диссертации об Адамовиче. Ездил к нему в Париж и все за ним записывал. Но там получилась какая история? Он все это писал со слов Адамовича, а ведь Адамович даже дату жизни своей свою указывал неверную. Соответственно, и в этой биографии все точка зрения именно Адамовича, а не того, как было на самом деле. А вот после архивных исследований и публикации всех писем можно было бы написать и биографию. Я, в общем, подумал уже об этом. Жизнь-то у него была очень интересная. Ну, пока это все только в проектах.
Олег Анатольевич, а почему вы вообще решили заниматься Адамовичем и собрать все, что он написал? Как возник интерес к нему и удалось ли вам найти в его архивах что-то по-настоящему потрясающее, может быть, неизвестное, великое стихотворение? Вы ведь подготовили собрание его стихов для библиотеки поэта.
Ну вот, когда я защищал диссертацию о поэзии Адамовича и выпускал первое собрание его стихов, считалось, что он за всю жизнь не написал и сотни стихотворений. Об этом уверенно писали самые маститые литературоведы в самых авторитетных изданиях. Но в результате я собрал почти вдвое больше, 165, не считая переводов. Один из присутствующих на защите, древнист, у которых каждый текст был уникален, он был потрясен и говорил, ну как же это можно? Ну в 20 веке это дело неудивительное. Да почему решил собрать всего Адамовича? Ну вообще-то я собираю и выпускаю не только его. Из полусотни выпущенных мною томов только 10 с текстами Адамовича, остальные самые разные, хотя преимущественно из русской эмиграции. Решковский, Бунин, Набоков, Гуль, Васильяновский, Берберова, Ладинский. Ну, я хотел бы еще много чего выпустить. Я бы с удовольствием подготовил, например, собрание Святополка Мирского, Павла Муратова, Альфреда Бема, Ходосевича, сборники статей Глебострувы, Маркова, Дмитрия Философова. Да много чего. Были бы возможности издать.
О своих планах в интервью «Радио Свободы» рассказывал литературовед Олег Коростылев. Итак, завершение собрания сочинений Георгия Адамовича пока находится под вопросом. Многие крупные издательские проекты сейчас приостановлены или вообще закрыты. Но вот хорошая новость. Отважное издательство «Гилея», специализирующееся на русском авангарде, выпустило семитомное собрание стихотворений Геннадия Айги. Литературовед Владимир Новиков рассказал моей коллеге Тамаре Леленковой о том, как он видит место Айги, скончавшегося в 2006 году, на карте российской поэзии.
До 2006 года, когда меня спрашивали о молодых поэтах, я говорил, самый молодой поэт – это Геннадий Айги. Год рождения – 1934. После 2006 года я как-то перестал это говорить, а сейчас готов говорить снова, потому что самый молодой стих – самый молодой язык, это по-прежнему у него. Причем раньше мне казалось, что Айги – место в будущем, что еще вот должно расти наше эстетическое сознание, дорастать до него, и тогда, когда-то его признают. А сейчас считаю, что нет, что он уже есть сейчас, просто он совершенно никакой не альтернативный поэт. Это совершенно пушкинский, блоковский формат. Вот когда Татынянов говорил, что если бы Пушкин жил в наше время, то он сохранил бы общие принципы конструкции, но сам бы стих изменился. Вот с Айги это и произошло. Причем он живет в поэтической вечности и в то же время в таком семейном контексте. Так что живет он, и не требует его формы никаких оправданий. Импульс он получил от футуризма. Он работал в музее Маяковского. И к Маяковскому есть разные отношения. Любить Маяковского невозможно. Не за что его, в общем-то, любить. И можно приходиться ему только родственником. И Айги был по крови футуристическим поэтом. И еще больше его связь с Хлебниковым. Но он и честно выяснил с ними противоречия. Потому что футуристы были утопистами, а Айги нет. Айги – это поэт настоящего. Вот в любой точке он останавливается и взаимодействует с миром. И он от утопизма футуристов отрекся, но взял у них свободу слова. У Маяковского же все учились, даже Бродский учился. Ведь прежде чем он пришел к Анне Андреевне Ахматовой и услышал от нее, что мой муж был Коля Гумилев, он же был советский мальчик и, естественно, у Маяковского форму усваивал. А Куджава, прежде чем понял, что Пушкин лучше, чем Маяковский, тоже у Маяковского брал уроки. И все они делали шаг в сторону. Бродский сделал шаг в сторону акмеистической традиции, немножечко ее цветаевским акцентом соединив. А Куджава шагнул от Маяковского к Блоку, и в этом же направлении шел Айги. Только у Акуджавы с Блоком совпадение на уровне романсовой интонации, вот красивых слов, а у Айги только на многозначности. Вот поля поля эти чувашские, которые мы видели там на его родине, все значения, которые может иметь это слово, оно у него имеет. И может быть полезно в Чувашии побывать на эти поля, посмотреть двойники. Все становится ясным, что поэзия не приложение к жизни, не отражение ее, а абсолютная органика. Вообще у поэзии счастливая особенность, она всегда в празднице, в настоящем времени. Читатель, он не сентиментален. Жив автор или нет, он открыл книгу, и все в порядке.
А ей больше переводили вот французские переводы, немецкие, и они пользовались популярностью.
Дело в том, что он писал на всемирном языке. Ведь наша беда – это провинциальность нашей поэзии. Самые наши смелые поэты, Вознесенский, Ахмадулина, они ужасно провинциальные для мира, потому что у них рифма изысканная, ассонансная, но рифма только в рекламах применяется, жилет лучше для мужчины нет. А Айги, пользуясь ахмадулинским выражением, «венчаю их тайный союз» этих слов – он их венчает без оправдания, без рифм. Он просто берет слова и соединяет. И это переводимо на любые языки. Но я очень люблю переводы Леона Робеля на французский. Он гениально Айги понимает. Филипп Ингельд, в общем, на немецкий довольно четко переводит. Питер Франц на английский. Трудные минуты, когда мне надо вот заправиться какой-то высшей энергией, я достаю билингвы, которые у меня есть дома, и смотрю, как Айги входит в чужие языки. И легко входит. Без зазора какого-то, без комментария.
Литературовед Владимир Новиков. О работе над вышедшим в издательстве «Гилея» собранием стихов говорит вдова поэта Галина Айги.
Принцип у нас был: очень большие стихи мы не брали, потому что нам хотелось сделать, чтобы его читали, чтобы не пугались. Ну, у него там поэма «Валенберг», она разделена на куски, она большая, объемная, но ее, конечно, не тронули. Она замечательно сделана, вся скомпонована, прекрасно. Но были стихи, которые он потом даже сам не включал в другие сборники. Кое-что мы не брали. Потом чисто по вкусу. И у нас не было принципа. Именно вкусовая работа и объем. Нас держал объем. И читабельность. Чтобы люди могли их, как Гена говорил, он мне говорит: ты знаешь, ты не мучайся, мои стихи надо глотать. Вот, просто, как глотать. Я говорю: я, Ген, как-то это не понимаю. Я привыкла все время головой думать, образованием, человек испорченный. Он говорит: ну, попробуй. А потом, когда я стала жить с Геной, и когда я пригляделась, как он сидит, как он дышит, как он говорит, как он задумывается, я поняла, что это очень связано вот с этим тонусом его поэзии. Необыкновенно сосредоточенный, он писал не быстро. Он вообще был человек очень неторопливый, очень обстоятельный. Он как-то показал мне стихотворение Анинского, которого он очень любил. Он говорит: вот это мое стихотворение, и вот ты это учти тоже, это про меня. Там Анинский пишет о том, что вот бывают вечером какие-то моменты, пересечение свечей с чем-то такое, когда я ухожу в созерцательность, как говорится, и ты меня тогда не тревожь, не трогай. Вот, и я посмотрела, когда Гена, вот он сосредоточен, сначала я его окликала, раза три вздрягивала. Я поняла, что мне надо ждать, когда он сам выйдет из этого состояния. Вот как он смотрел на дерево, как он смотрел на птиц, как он смотрел в окно, как он гулял по лесу. У него внутри была тишина, вот эта вот точка тишины. И сейчас я понимаю, как это делать. Можно сравнить с верой, в данном случае с доверием. Я знаю, что это искреннее высказывание, это его слово, очень серьезное, очень важное. И к нему вот так вот надо относиться. Ну, ото всех читателей этого трудно, но есть читатели, которые великолепно это просекают, замечательно это чувствуют. Ну, и мы достаточно легкий себе принцип взяли. Гена мыслил книгами. У него одно стихотворение, оно всегда было внутри книги. Недаром у него все там пара будет. Благодарность, тишина предупреждения, степень остойки, опять снега, что-нибудь такое. Они у него были в сообществе. Как правило, это все-таки совпадало с жизненными датами. И мы тоже пошли по этой хронологии. Тем более, что действительно ранние стихи, потом середина усложненная, и очень простые последние его стихи так получают вот такая какая-то дуга.
Поскольку это было связано так или иначе с хронологией, может быть, как-то это сопровождалось какими-то воспоминаниями вашими?
Ну, конечно, я знаю, как говорится, вне поэтический контекст создания какого-то поэтического произведения, безусловно. Я дружила с его первой женой и до сих пор с ней дружу. Это с матерью Алексея. Гена был ребенок, безусловно. Но ему 30 лет, Наташе 19. Ну, в общем-то, в принципе, он должен был бы быть старшим. Этого не было. Наташа была старше его, как женщина. Конфликт двоих, это всегда оба виноваты. Он очень переживал. Тогда целая куча стихов по этому поводу была. Потом были метания, потому что Гена не мог быть один. Гена очень любил женский пол, он любил ухаживать, он любил женскую красоту. Потом, значит, он женился на Маше, которая родила ему троих детей, еще свой у него был. Это было очень счастливое время его жизни, пока тоже вот ничего вечного не бывает. Пока вдруг трещина не началась, и пришлось расстаться. Потом, значит, появилась я. И я взяла на себя секретарские обязанности. Но я думаю, что это все жены. Вот и Маша все время печатала, и моя была уже с компьютером и с иностранными языками. И когда я печатала их, я больше понимала. И потом он часто мне читал их. Он читал вслух, когда это совершенно по-другому. Понимаешь, это дыхание его. Он немножко распевал, несколько пафосный был. Кстати, он терпеть не мог, когда его причисляли к шаманским стихам или хоку сравнивали. Он говорит, у нас никаких шаманов нет. Это был рекламный трюк. Вот почему-то венгры издали его стихи и назвали «Сын шамана». У нас, говорит, нет шаманов. Шаманы в Сибири. У нас языческая религия старая. У нас нет левитации. Колдуны, знахари, заговоры – это есть, но они вон, и у нас в деревне их полным-полно. А последние уже стихи, вот как Пастернак «Впасть в неслыханную простоту», они настолько просты, то, что ему было не до того. Чистота тропинки, простота воды, и такое небо, и так далее. Вот когда читаешь в последнем томе, они у нас, они очень просты. Ему было не до того.
За каждым стихотворением стоит ваша жизнь, то есть какие-то обстоятельства, ну, жизни, что-то. Или это шло параллельно, это одно от другого не зависело?
Он не отзывался на события жизни. Иногда отзывался, когда была крупная трагедия, там вот семейная или еще что-нибудь. Есть эти стихи, да. Но вот в нашей совместной жизни был, безусловно, эпизод один, но он в стихах не отразился. Я читаю его, вот «Тоска по детям», «Тетрадь Вероники», он ее писал, когда ее воспитывал. Потом он несколько стихов написал просто послед. Алеша стихи тоже, когда он вынужден был уйти. Есть несколько стихов вот таких переживаний. А так его интересовало мироздание. Он тогда, в середине нашего совместного жития, тогда начались эти жуткие чеченские события. Он весь в них головой погрузился. Это такие переживания были. Он не всегда был справедлив, потому что маленьких обижает. Он представитель малого народа. Он говорил, ну, вам что, у вас Толстой, у вас там Достоевский, а у нас Лепса-то нет. Приходилось, он составил чувашскую антологию, чувашской поэзии. Ну, он как бы составил эпос, но он из отдельных кусочков состоит. Он очень был связан со своим родом. И чем старше он становился, тем большую привязанность он ощущал с предками, именно предки. Это братья мои ходят сквозь солнечный свет, вот это все, это ушедшие уже. Может быть, он чуял приближение тоже, своего ухода. Он ведь и сделал прелестный совершенно поклон пению, вариации. Причем там 70% его самого берет какую-нибудь строчку или одно слово, или один образ и пишет чувашский, мордовский, татарский, марийские песенки. Да, я говорю, а русские у вас своего хватит. Но он был прав, в принципе. Он мне когда пытался втолковать, что такое чуваш, говорит, мы люди окольные. Ты знаешь, ну вот собаки, когда дают корм, некоторые собаки сразу идут в миски, а некоторые еще 5 раз перевернутся вокруг своей оси, потом дают. Мы, говорит, вот такие. Мы никогда сразу. И сразу мы ничего никогда не говорим. Ну, его иногда называли супрематист в поэзии. Мне трудно судить, я плохо знаю живопись, но я думаю, что вот это немногословие, это статичность. Он очень в последнее время настаивал, что искусство должно быть статично. Он поэтому не очень любил Кандинского, у которого... Движение, да. А Малевич, фигура, сторож труда, Что касается абериутов, он, безусловно, их ценил, но любить, я не думаю, что он их любил. Это совершенно другая поэзия для него. Он знал вообще русскую поэзию самых, что мы считаем, третьеразрядных писателей, поэтов: Суриков, Никитин, Майков. Обожал Фета, обожал Сологуба наизусть читал, обожал Блока. Как-то был такой эпизод, позвонил один поэт и ученый, вот он опрашивал: пожалуйста, навскидку назовите трех любимых поэтов. Гена, естественно, спал, он был ночной человек, а он позвонил, потом по имейлу он меня спрашивал. Гена спит, я пока не могу ответить. Потом, в конце концов, говорю: Ген, Сахаров все время звонит, а он спит. Оставь меня, мне Хлебников снится. Я говорю: Гена, назови сразу три любимых поэта. Есенин, Хлебников, Маяковский. В общем, за Есенина я голову кладу на рельсы. Хлебников, Маяковский, не знаю точно, да? Но он обожал Маяковского, и Хлебников это вообще... Вот у него были любимые стихи, которые он знал и любил читать. Ты не скажешь, что знал, и вдруг откуда-то, из каких-то тайников памяти... Он рассказывает. И у Гены была очень хорошая память, и она была какая-то особенная. Она была какая-то неумственная у него, она была у него какая-то внутренняя. Вот.
Для него важно было увидеть свои стихи опубликованными, потому что, ну, переводили, да, и уже любили во Франции, а в России это было редко.
Это была большая, конечно, боль. И первая его книга здесь названная, он ее целиком составил, вычитал, она стоила ему больших трудов, потому что, когда он сдал ее, там какая-то десятиклассница, отличница, корректор, ему всю пунктуацию выправила, убрала его из тире, многоточие, исправила строчки. Он пришел убитый, говорит: я не могу, там стихи на мои похожи. Ну, в общем, это все восстановили, он потом все учитал за лучшее. По достоверности книга здесь. Потом вторая книга была «Теперь всегда снега». Они скверно изданы, они все уже рассыпаются в руках, у меня уже все рассыпано. Я надеюсь, что это издано хорошо, оно прошито, мы дорого издали, очень важно. И именно на русском языке, потому что он все-таки русский поэт.
Галина Айги, вдова поэта. Семитомное собрание сочинений Геннадия Айги вышло в московском издательстве «Гелия». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».